Сегодня в детском радиотеатре спектакль «Неутомимый». Страницы жизни знаменитого русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского.
Оля?
Да.
Смотри-ка. Ты видишь? След тигра. Свежий. Только что прошел.
Ага. Николай Михайлович, вернемся, а?
Ничего себе вернемся. А зачем же до озера Ханка шли? Ты давай уходи. А я пойду дальше по следу.
Не, я с вами.
Что? Я что тебе сказал, Николка? А ну?
Одного я вас не оставлю. Все-таки тигр, знаете, это...
У меня вон двуствольный штуцер, а ты безоружен.
Одного не оставлю, нет.
Что? Тебе что сказано? А тот возьму и отправлю вообще домой, в Иркутск.
Слышь? Тут он, родимый. Тут. В зарослях прячется.
Николай Михайлович, страшный он. Люди говорили, огромный, злющий, лапы, во! Собаку большую схватил, как цыпленка.
Уссурийские тигры самые крупные. Это известно. Как же уйти-то? Ко мне ведь прибежали за помощью. Этот зверь всю деревню в страхе держит, а ты давай, брысь. Понял? Давай.
Да,
тихо!
Николай
Михайлович. Вот он.
Николай Михайлович, он увидел вас. Увидел.
Если сейчас же не уйдешь, выгонил слово офицера.
Стреляйте! Стреляйте! Он сейчас бросится! Ну,
молчи! Да
бросится он, бросится! Стреляйте! Ну что же вы? Ну, стреляйте!
Ой. Уходит. Видишь? Уходит.
И правда. Уходит. Че это он?
Да сыт. Собаку-то загрыз. Вот и решил убраться по-добру, по-здорову. Повезло мне, Николка. Штуцер-то мой не заряжен.
Что? Как не заряжен?
Да так. Поспешил я за тигром-то и забыл, что вчера все патроны расстрелял на охоте. Больно уж охота здесь богатая, Николай.
Да когда же? Когда же заметили-то?
Когда курок взводил, веришь? Ой. Да уж поздно было. Ладно, думаю, авось есть еще кинжал.
Да, ну вот вы всегда так, всегда. Ой, за вами глаз да глаз. Лезете в самое пекло. Вот всю экспедицию так. Кто с одной пулей на громадного медведя пошел один на один? Никому ни слова, а пуля одна. А медведь-то когти, как человечьи пальцы. Счастье, что в череп попали, а то бы, знаете...
Ну, хватит, ворчать. Ой. А ты, Кольк, не слух. Когда отправлялся со мной в экспедицию на Уссурий, ты обещал слушаться, а? Матери и мне.
Да...
А сам? 16 лет, а дисциплине не научился. Ну, ладно. Ступай в лагерь и разводи костер.
А вы?
А я тут немного побуду. Полежу на травке. Благодать, Коля. Летом-то, а? Смотри. В небе-то журавли, гуси, высоко. Да, всюду жизнь. Ай, что ж там в глубине неведомой страны? Когда же я узнаю это?
Ой, вам все мало. Уж сколько объездили, обходили, А вам все мало?
Мало, Коль, мало. Всей жизни, думаю, не достанет, чтобы узнать все, узнать мир. Пока сил хватит. Буду познавать, допытываться, искать, смотреть. Да. Ну ладно, ступай, ступай. Иди готовь чай, а я скоро приду. Мой дневник у тебя?
А, да. Вот он.
Давай сюда.
Вот. А, вот вам и патроны. Знал бы, что вчера все расстреляли, сам бы зарядил. Вот. Ну, теперь уж следить буду. Ох, глаз да глаз нужен. Глаз да глаз.
Год 1868, лето. Озеро Ханка, Уссурийский край. Живу здесь почти месяц. Занимаюсь не только охотой и изучением животного мира, но, памятуя наказ начальства, изучаю условия жизни отважных русских поселенцев, основавших тут деревни Турий-Рог, Троицкое и Астрахань. Описываю их быт, принесенный простыми людьми из далекой России. Пополнил свой гербарий 130 видами цветущих растений. А сколько здесь пород птиц? Во сне не приснится. Некоторые так красивы, что едва ли можно и на картине сделать. У меня уже 210 чучел этих птиц. Коля Ягунов сделал. Коля – сын бедной поселянки, ссыльной в Иркутске. Хороший, способный и преданный мальчик. Хочу, чтобы он учился дальше. Есть тут журавль, весь белый, только половина крыльев черная. Размах крыльев – 8 футов. Есть цапля, белая, как снег. Черные аисты. И много других редкостей. Есть у меня водяная кувшинка, огромная, величиной шапку. Вся красная и превосходно пахнет. Да. Я привезу огромную коллекцию гербарий, чучела, описаний в дневнике. А как привезти главное? Это дивное ощущение огромности и непознаваемости мира. Как описать этот голос земли, этот голос неведомого, зов неведомого? Я слышу его во всем. В порывах ветра, в шорохе камышей, в особом таинственном плеске волн озера. Я слышу его вокруг себя, всюду, всегда. Голос неведомого. Он зовет, тревожит, манит. Вот в такие минуты, в этой тишине, когда я наедине с природой, мне чудится, что я слышу его, этот голос. Слышу явственно и близко.
Ты слышишь мой голос, потому что я откликаюсь на твои мысли, на твои мечты. Это ты зовешь меня, зовешь неведомое. Ты ищешь меня, слушаешь меня, идешь ко мне. Я неведомое. Мой голос... Мой зов слышит только тот, кто сам зовет меня и ищет.
Да-да. Я искал тебя давно, с юности. Когда впервые я услышал твой голос, неведомое. Когда услышал зов твой. 12-летним мальчишкой бродил по смоленским лесам возле нашей усадьбы Отрадная, где родился. Ружье подарил мне дядя, страстный охотник. С ним и бродил. Может быть, тогда, в первый раз, стоял в молчаливом темном лесу, слушал, отчего-то билось сердце. Может быть, тогда, в первый раз.
Земля огромна, неизведанна, непознанна. Смельчаки уходили в дебри ее, в леса, в пустыни и моря. Уходили и исчезали бесследно. И за ними шли другие смельчаки. И еще.
И позже услышал я твой зов, неведомая. Был уже офицером в полоцком полку. Не любил разгульные пирушки, офицерские забавы. Уходил в лес, бродил в одиночестве. Слушал птиц, собирал гербарий. И ждал твой голос, твой зов, неведомая.
Далеко на востоке несет свои воды Амур. Загадочный, неизведанный, дикий край. Горные хребты, волнистые озера, извилистые реки, голые сыпучие пески. В знойных пустынях синеют озера. Медленно движутся пересыпаемые ветром песчаные холмы.
Неисследованная область земного шара у самой русской границы. Центральная Азия.
Опасная, трудная, долгая дорога. Не испугаешься?
За крохи научных открытий заплачу я любую цену.
Так вступай же на эту дорогу, отважный юноша.
Я пошел. Я пошел по дороге, которую выбрал, в неведомое. Жажда открытий и любовь к Отечеству – вот что меня вело по ней. Сколько же пришлось пройти тропинок, прежде чем закрыть глаза, вспомнить. Вот прапорщик пехотного полка Николай Пржевальский стоит, вытянувшись перед полковником.
Прапорщик Пржевальский, вы подавали прошение о переводе вас на службу на Амур?
Так точно, господин полковник.
Причины?
Мечтаю об экспедиции в Центральную Азию, господин полковник. Экспедицию легче организовать в местах, граничащих с Азией, то есть в Сибири, господин полковник.
Я внимательно изучил ваш рапорт, прапорщик. Рапорт отправляю в корзину для мусора. Вас на 3 суток под арест.
Слушаю, господин полковник. Только подобные неудачи меня не остановят. Я верю в свое счастье, в свою судьбу и в свою цель. Я все равно добьюсь.
Под арест, прапорщик. Шагом марш.
Оставался один путь – Академия Генерального штаба. Поступил. Занимался по 10 часов в сутки. Годы, месяцы, часы над книгами, труды путешественников, ботаников, зоологов и на последнем курсе – первая работа, первый труд. Военно-статистическое обозрение Приамурского края. Послал в географическое общество в Петербурге. Потом 3 года в Варшаве. Нет, они прошли не напрасно. Сколько прочитал и узнал о земле, о природе, об Уссурийском крае, Азии. И там снова услышал зов неведомого.
Земля полна тайн и загадок. Хочешь ли открыть тайны, разгадать загадки?
Нет цели желаний, нет желания горячей.
Тогда иди за мной. Не бойся опасностей, не беги от неудачи. Я, неведомая, зову тебя, жду тебя. Иди, иди.
И вот, наконец, первая удача. Огромная удача. Известие из географического общества.
Господину штабс-капитану Пржевальскому. За его работу по Приамурскому краю избирается он, Пржевальский, в действительные члены географического общества. К сему прилагается отзыв господина Семенова-Тяншанского Петра Петровича о названной работе.
Семенов-Тяншанский. Великий открыватель и путешественник. Да, если уж он оценил. Рапорт. Немедленно рапорт с просьбой перевести на службу в Сибирь. Это была первая и твердая мысль.
Приказ. Штабс-капитан Пржевальский Николай Михайлович причислен к генеральному штабу с назначением для занятий в Восточно-Сибирский военный округ.
Первая победа. То, к чему готовился столько лет, о чем мечтал, чего добивался страстно, неустанно. Семенов Тяншанский, председатель отделения физической географии Русского географического общества. К нему в Петербург поехал за помощью, за поддержкой.
Итак, Центральная Азия, Николай Михайлович.
Да, Петр Петрович. Главная цель.
Я верю в ваши стремления, Пржевальский. Ваша сила, если хотите. Вон вы какой богатырь. Любо дорого. Но отдаете ли вы себе отчет, что значит подобного рода путешествие?
Меня не остановят никакие трудности, Петр Петрович.
Сколько вам лет?
28. Вы... Не верите в меня?
Напротив. Я думаю, из вас может выйти замечательный путешественник. Но что побуждает вас идти именно в Центральную Азию?
Петр Петрович, Центральная Азия, Тибет, пустыни Гоби – это, по сути, еще неизведанные земли. Это граница Русской империи. Рубеж недавно присоединенных к России среднеазиатских и дальневосточных территорий.
Так, так, дальше.
Россия должна закрепить свои научные успехи, достигнутые в первых экспедициях в районы Центральной Азии. Я смотрю на это путешествие как на службу для науки и для России.
А почему вы обратились именно ко мне, а не к руководителю нашего общества, господину Литке, ученый-океанограф, исследователь Арктики?
Несколько лет назад... Вы сами, Петр Петрович, совершили замечательное путешествие в недоступной горной области Центральной Азии. Недаром к вашей фамилии теперь прибавляют Тяншанский. Так кому же ближе мой замысел, как не вам?
Вы уверены в себе, мой милый?
Да. У меня твердая, ясная цель. Я иду к ней и буду идти, несмотря ни на какие препятствия. Я глубоко убежден, что мое путешествие в Центральную Азию приведет к важнейшим научным открытиям.
Кто-то может вас обвинить в излишней самонадеянности. Но я чую иное, незарядную силу таланта. Надеюсь, что не ошибусь. Значит, путешествие. Вы хорошо стреляете?
Охотник с детства. Стреляю без промаха.
Сильный характер, энергия, решимость – все это я вижу. Научная подготовка вполне достаточно. В путешествиях еще подучитесь. Но все это не главное, Николай Михайлович. А главное, путешественник обязан нравственно высоко держать престиж своей личности. Хотя бы ради того впечатления, из которого слагается в умах туземцев общее понятие о целой национальности.
Я понял, Петр Петрович.
Теперь о деле. Наше географическое общество находится под опекой правительства, которое весьма заинтересовано в нем. Ну, вы понимаете. Освоение новых русских территорий, разнообразные сведения о соседних азиатских странах, ну и так далее. Но опека-то опекой. Да только средства на экспедиции правительство отпускает крайне скаридно.
То есть, вы хотите сказать...
Прежде чем получить право на экспедицию в Азии, вы должны еще доказать другое право – называться исследователем. Вот в чем тут дело-то. Вы направлены в Сибирь?
Да. Восточно-Сибирский военный округ.
Отлично. Я дам вам рекомендательное письмо в Иркутск к начальнику штаба сибирских войск и председателю сибирского отдела Русского географического общества. Он человек умный и хороший. Он поможет вам.
Он вам поможет. Так сказал Семенов тогда, год назад в Петербурге. Да, мне помогли. И вот я здесь уже год, даже чуть больше. Доказал ли я право быть путешественником, исследователем? Сумею ли убедить в Петербурге начальство, чтобы получить настоящую большую экспедицию, о которой мечтаю? Там будет видно. Сделал, что умел, что мог. Экспедиция еще не закончена. Надо бы еще исследовать долины рек, впадающих в озеро Ханка, с юга и с запада. Уссурийский край. Быть может, мне уже никогда более не увидать твоих бесконечных лесов, величественных вод. Но с твоим именем для меня навсегда будут соединены воспоминания о первых счастливых днях страннической жизни.
Николай Михайлович! Николай Михайлович, нарочный из города! Приказ для вас срочно, телеграф!
В чем дело?
Вот. Приказ штабс-капитану Пржевальскому прервать свою экспедицию, направиться в долину реки Сучана и принять команду над отрядом, выступающим против хунхузов.
Хунхузы?
Да.
Иначе банда Красной Бороды. Слышал. Головорезы, бандиты.
Ой, Нарочный говорит, они ворвались в Русское Приморье, спалили два казацких поста, деревни Суйфунскую и Никольское. Столько, говорит, крови, столько они натворили, эти бандиты. Ужас,
ладно,
ужас.
Дай-ка мне приказ-то. Интересно. Моему отряду приказано выбить незваных пришельцев за пределы России в Маньчжурии. Это понятно, это мы с Божьей помощью сделаем. А вот второе. Штабс-капитан Пржевальский назначается адъютантом штаба войск Приморья. Вот так, Коля. Вот так.
А как же экспедиция? Столько было планов.
Что поделаешь, милый? Я ведь военный. Путешественнику, географу, натуралисту придется уступить место военному.
Значит, вы уже никогда в путешествии...
Что? Да что ты, Колька, в уме? Как же это я и не пойду в путешествие? Ну, нет, брат, шалишь. Не знаю как, не знаю какими путями, но вырвусь на волю, пойду бродить по свету. Иначе мне и жизнь не в жизнь. Ну а сейчас, Николка, идем выполнять приказ громить бандитов, выбивать их из пределов России. Пошли. Прошло почти 3 года. Я приехал в Петербург, вроде бы и не уезжал.
Здравствуйте, Петр Петрович.
О, ну покажитесь, покажитесь, путешественник. О, как повзрослел-то, посуровил, бывалый волк.
Я очень рад видеть вас.
Я не меньше, поверьте. А еще больше рад тому, что вы доказали право на исследование и путешествие. Коллекцию, которую вы привезли с собой, фантастично. Не говоря уж о вашем дневнике с записями наблюдений. Это огромный научный труд. В сущности, вы дали всестороннее описание Уссурийского края.
Надо вот отчет писать, а тут служба. Вы же знаете, Петр Петрович, я получил приказ о переводе в генеральный штаб. Право слово, подам в отставку. Не военный я, путешественник по природе, по призванию. Нет, нет, в отставку, в отставку.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Там будет видно. А пока что готовьтесь выступить на заседании географического общества с докладом о своем путешествии. Ученые ждут, не дождутся.
Так дело-то вот в чем, Петр Петрович.
Да-да.
Я ведь буду говорить не только о природе, о животном и растительном мире. Мне было еще поручено узнать, как живут русские в Приморье.
Ну и как же они живут?
Плохо, Петр Петрович. Очень плохо. И об этом я буду говорить в первую очередь.
Господа, мне удалось узнать и увидеть многое. Геологическое строение Уссурийского края. Увидеть его огромные природные богатства, изобилие птиц и зверей, удивительное соседство растений юга и севера. Господа, но я сказал не все и не главное. Я хочу поведать вам о трудной и бедной жизни русских переселенцев.
Зачем нам об этом знать?
Ну почему же? Это интересно.
Господа, это для начальства.
Пусть говорит. Да говори.
Господа, господа, это нужно знать всем. Вы же русские, вы ученые, господа. Я прошу вас, выслушайте меня. Вам известно, что в Приморском крае только недавно поселилось 5000 казаков и 1000 крестьян. Гарнизоны населения Владивостока насчитывают едва 500 человек. Подробно об этом я напишу в своей книге. Сейчас общая картина. Господа, велики природные богатства Приморья, но они преступно, бесхозяйственно используются. Посевы часто совсем погибают. Зверя много, но местное население для охоты использует дикарские способы. Роет ямы, поджигает траву, и животные чаще всего погибают безо всякой пользы. Промышленники-китайцы для разведения своего особого гриба рубят десятки тысяч великолепных, могучих дубов. Еще страшнее торговля. Сплошной разбой, господа. Купцы, торговцы буквально обирают поселенцев. Большая часть русских поселенцев не имеет куска хлеба насущного. Казаки к получаемому провианту подмешивают семена различных сорных трав, а иногда даже глину, господа. Рыбную и мясную пищу зимой имеют единицы, остальные буквально голодают. Нищета и дикость, вот картина.
А кто же, по-вашему, виноват, господин Проживальский?
Администрация края, господа. Да-да-да, какие-то допотопные колонизаторские приемы. Они довели население до совершенно безвыходного положения. Голод, повальные болезни, страшная картина, господа. У людей пропадает всякая охота к труду.
Это клевета, господин Проживальский.
Да? Вы клевещете на законные власти.
А правительство делает все, чтобы люди там богатели.
Да, конечно.
Да? А вы знаете, что в уплату долгов власти забирают у казаков не только мелкий скот, но продают принадлежащих им коров и лошадей?
Вы занимались не своим делом, сударь!
Вас послали изучать край, а не людей и власть.
Нельзя изучать край, не изучая людей, которые этот край обживают. Самый богатый природный край погибнет, если в нем будут жить несчастные, нищие, запуганные люди. Господа, Надо начинать с того, чтобы дать людям нормальную жизнь.
Какая-то пропаганда!
Ученый или агитатор?
Я ученый! Но я еще и русский человек. И служу я одной правде и науке, и еще своему отечеству.
Господин Пржевальский, мы без вас знаем, что в этом крае скверно. Только зачем говорить так громко еще с трибуны?
Давай! Нет, он прав! Нет, он прав!
Это клевета! Это позор для общества!
Надо знать правду!
Разрешите, Петр Петрович?
Николай Михайлович, входите, горячая голова.
Что, Петр Петрович, здорово я себя напортил.
Да, сударь мой, постарались от души. С вашим характером только на больших заседаниях выступать.
Да плевать. Я должен был сказать правду. Что, теперь не разрешат экспедицию?
Ей-богу, не знаю. Единственное, что может вас спасти, это поистине блистательный материал, который вы собрали. Вы обогатили науку, с этим согласны все, даже ваши недруги, которых вы успели за эти дни нажить. А вы что, решили опять? Не успокоились?
Я же говорил вам 3 года назад, Петр Петрович, путешествие – это цель и смысл моей жизни. Если они разрешат, сам соберу экспедицию, продам все, что имею. Если не отпустят со службы, уйду в отставку, но поеду. И буду ездить, пока жив. Днями представляю в Совет географического общества план экспедиции в неведомой области Центральной Азии.
Ну и упорный вы человек, Пржевальский. Неужели так и будете до конца жизни? Ведь, казалось бы, и наградили вас в генеральном штабе за то, что разбили тех бандитов в Приамурье. И чин полковника вам дали, и служба на зависть. Да и как ученые сразу прославились, за одно путешествие сделали столько, сколько другой за всю жизнь не успеет. И усадьбу у вас в Смоленской губернии. Небось, матушка ждет, не дождется?
Да. Да, ждет, не дождется. И матушка, и старая няня Макарьевна. 2 родные души. 2 любящих сердца.
Ну вот. Жить бы да жить. Писать книги, учебники. Составлять каталоги, коллекции. Да мало ли. А еще охотиться, отдыхать. Нет, не имется вам. Словно кто-то вас туда тянет, зовет.
Зовет. Неведомое.
Что?
Голос неведомого. До конца жизни буду слышать его. До конца жизни.
Огромно. И прекрасна земля, непознанна и загадочна. Иди за мной, узнай ее тайны, разгадай загадки. Не бойся устать, не страшись погибнуть, не останавливайся в пути. Ничего нет прекраснее в мире, чем познание и открытие. Ничего нет прекрасней в жизни человека, чем путь в незнаемое. Иди, слушай мой голос, мой зов. Иди, иди.
Работа над книгой идет недурно. Все-таки опыт. Четвертую книгу пишу. После каждой экспедиции. Если подвести итоги последнего путешествия, а длилось оно с 1883 почти по 86 годы, путь за 2 года пройден огромный. 7815 километров. По большей части безо всяких дорог. На северной окраине Тибета открыта горная страна с могучими хребтами. Целый ряд из них, а также несколько вершин, названы русскими именами. Что ж, все основания чувствуют себя удовлетворенным. И в отставку не пришлось уходить, как грозил Семенову тогда давно, после первого путешествия. Нет, все как будто бы хорошо. Жизнь удалась в основном.
Николай Михайлович, ты где, родной мой? Опять в избушке засел. Места в доме, что ли, мало? Избушка-то махонькая, темная, у самого леса.
Да мне тут хорошо, Макарьевна. Спокойно, тихо.
А в доме-то кто ж тебя беспокоит? Сиди, пиши. А я тебе закусочек разных, запивочек. Морс нынче смородинный удался. И пишешь, и пишешь. Мозги, гляди, не сломай. Отдохнул бы. Взял бы ружьишко да в лес пострелять. Барин, небось.
Надо, Макарьевна. Книгу мою в Петербурге ждут.
Ждут. Покоя себе не знаешь.
Скажи, нянюшка, Козлов не приехал? Не видно?
Приедет, сам первый услышишь. Приедет, куда денется такой же шатун. Да ты же и сманил парня-то. Оба хороши. Другие-то генералы сидят дома. Либо по гостям, либо какие балы или еще что. А ты? Ой, не путевый ты, Коленька. Не гневись, я тебя с первого крику приняла. Вырос на моих руках. Матушка твоя Елена Алексеевна, умирай, мне тебя поручила. Следи. А как за тобой уследишь? Коли б на месте сидела, то ведь шесть по 2-3 года не весь где делает.
Фу. Ой, да я ведь ничего другого-то не умею, Макарьевна.
Врешь, как это не умеешь, генерал? Не дождалась матушка твоя увидеть тебя в мундире генеральском. А уж как хотела. Тосковал больно по тебе.
Не надо, Макарьевна. Не береги сердце.
Пора тебе, Николай Михайлович, генеральший, обзавестись. Вот что. Что, прав, по свету-то шататься, как неприкаянному. Туда-сюда, туда-сюда, как, прости, Господи, окаянный душа. Фу.
Да какая уж тут генеральша-то на старости лет.
Вот, старый, гляди на него, 49 годков. Сам молодец, кудри смоляные, вьются силушки.
Да поздно мне, Макарьевна, о семье думать. Да и долго ли тут пробуду, кто знает.
Опять? Да неужто опять?
Да. А ты ведь, дорогая моя Макарьевна, мешаешь мне работать. Да-да.
Да ну тебя с твоей работы. Вовсе уж ум потерял. Да неужто опять собрался? А я старый думала. Да живу последние денечки не одна. Родные руки в землю положат.
Ну что ты, нянюшка. Да что за разговоры, ну?
Последние Колинка, последний. Болею я, сам видишь. Только чуток вздохнул, когда ты тут. А ежели опять уедешь...
Ничего, ничего, я тебе завтра хорошего доктора привезу.
Не надо мне докторов твоих, Николай Михайлович. Одно мне лекарство, когда ты рядом. Ну да, бог с тобой, вижу я мысли твои далеко. Вроде ты здесь, а вроде тебя уже нету. Что уж там, доктор? Доктора. Что уж там?
Вроде я и здесь... А вроде и нет у меня. Да. В лес, что ли, выйти? Хорошо-то как. Ай, впрямь, что мне еще надо? Взять двустволку, уйти подальше в чащу, бродить... пока не стемнеет. Сладостный запах от земли, от травы, от нарубленных веток ельника. Родной запах. Ой, да что ж это за наваждение-то, Господи! Там, в пустынях, в чужих диких местах, в холоде, жаре, голоде, опасностях, там мечтал о своей слободе денно и ночно. О прохладе смоленских лесов, об этих родных запахах. А здесь сейчас.
Михалыч, где ты? Михалыч, где ты, родимый?
Я? Что? А, здесь я, няня, здесь. Что?
Козлов твой приехал. Беги, встречай.
А, Петя Козлов приехал, друг дорогой. Вот и отлично. Вот и закончил ты юнкерское училище, Петя. Да еще так успешно, превосходно. Теперь уж не отпущу. Нет-нет, погостишь долго. Тоскую я, Петя. Тоскую, друг.
Да что так? Слава, почет. Медаль в Петербурге выбили.
И не говори. Пришлось ехать, фотографироваться. Да, я и не знал, для чего. Оказалась медаль. На одной стороне Николаю Михайловичу Пржевальскому, Академии наук. На оборотной – первому исследователю природы Центральной Азии. Год 1886, лавровым венком окружено. Черт-те что. Ой, придумали.
Цены ты себе не знаешь, Николай Михайлович. Огромен ведь успех четырех твоих экспедиций. Почетный доктор зоологии Московского университета. Почетный член Русского географического общества. Различные европейские общества также избрали почетным членом. Британская присудила золотую медаль.
Ну что ты мне как отходную-то читаешь? Он, академик Веселовский тоже. Как медаль мне вручали на торжественном заседании. О, такую, брат, речь произнес... Есть, мол, счастливые имена. Ой, аж в тоску впал. Будто на собственных похоронах сидел. Да-да, честное слово.
Скучаешь?
А помнишь, Петя, тот вечер, который решил твою судьбу? Ты сидел один, смотрел на небо. А я тогда приехал в Слободу, из очередного путешествия, помнишь? Я тогда спросил, а о чем это вы думаете, юноша?
А я ответил о том, что в далеком Тибете эти звезды должны казаться еще ярче, чем здесь. И что мне никогда-никогда не придется любоваться ими с тех далеких пустынных хребтов.
А я сказал, а вы зайдите ко мне. Я хочу поговорить с вами.
Помнишь?
Угу.
В этот момент я угадал в тебе будущего спутника, Петя.
7 лет назад. А мне было 18.
Только ведь знаешь, друг ты мой, мыслями-то я далеко. Там, в дальних краях, в Тибете, в Азии.
Значит, пора собираться в дорогу?
Пора, Петь. Давно пора.
Значит, снова в дорогу, Николай Михайлович?
Снова, Петр Петрович. Я представил совету проект нового путешествия, на этот раз только в Тибет. По расчетам, мне понадобится 2 года. Исходным пунктом я наметил город Каракол в предгорьях Небесного хребта у вашего Тяньшаня, Петр Петрович. Исследуя северо-западный Тибет, ну и дальше... Восточные провинции.
Ну, знаю, знаю. Больше того, могу сообщить вам, что проект ваш одобрен обществом и правительством. Правительство решило командировать под ваше начальство в Тибет экспедиционный отряд в количестве 27 человек. Ассигновано на эти цели 80 тысяч рублей.
О, щедро. Ну что ж, стало быть, скорее в путь. Да у меня, собственно, все готово. Со мной идут 2 великолепных помощника. 2 моих ученика, ученых. Что случится, будет кому продолжить мое дело.
Ну, что за разговоры? На вас не похоже. Такой богатырь.
Так. Сгрустнулся. Получил нынче телеграмму. Умерла моя няня, Макарьевна. Одна без меня. Я уехала, она и...
Да.
Ну, ладно. Все, пошел собираться.
Я приду на вокзал, Николай Михайлович. Да не только я, провожать вас будут многие. Вы не представляете. Ученые, студенты, репортеры, фотографы. Просто люди, благодарные вам.
Да я как-то не люблю пышных проводов. Не надо бы.
Сам виноват, такую славу заработали.
Не люблю проводов.
Николай Михайлович, оставьте меня. Идите без меня, я все равно не встану.
Ну, перестань, Пыльцов, что за разговоры? Держись, Миша, ты же мужчина. Ты мой ученик, я на тебя надеялся. Что же мне без тебя? Пропадать? Ты подумай, Миша, держись.
Плохо мне... Оставьте. Николай Михайлович, еще столько вам идти. И время. У меня тиф, я знаю. Бросьте меня, Николай Михайлович.
Ну. Лежи, Миш, лежи. Мы будем здесь стоять, пока ты не сможешь сесть на лошадь. И никаких разговоров. Точка, ты понял?
Да, но исследование. Исследования, Николай Михайлович, нельзя останавливаться.
Какие к черту исследования? Я не двинусь, пока тебе не станет легче, друг мой. Миша, ты у меня выздоровеешь.
Николай Михайлович!
Что? Что такое?
Беда! Все верблюды исчезли.
Да что ты говоришь, Петя? Что, все 7 верблюдов?
Остался один. Вот тот больной. И тот подыхает.
Ах ты. Несчастье одно за другим, а? Продукты кончились. Вон, все птицы попрятались, охотиться не на кого. Да, чай. Остался один.
Вскипятить не на чем.
Ну ладно. Рубите, братцы, в костер седло. Ничего, ничего, братцы, держитесь. Скоро город Колган, там, глядишь, в баньке попаримся, а? Отогреемся, подкормимся. Там ведь есть русские. Держитесь, держитесь, братцы. Все равно пройду туда, вглубь страны, к волшебному Тибету, к волшебному краю. Все равно пройду. Братцы, Тибет. Вот он. Вот. Плоская бескрайняя равнина. Пустыня на высоте 4500 метров.
Волков, говорят, здесь много. Но охота хорошая.
Да, хорошая. Здесь как нигде морозы и страшные бури. Братцы, как только заслышите бурю, сразу же в юрту. Хорошо, что у нас юрты есть. Говорят, здесь даже верблюды перестают пастись в бурю и ложатся на землю.
Юрта? Да юрта это-то хорошо. Вот одежда. Одни лохмотья. Что у вас, Николай Михайлович, что у меня, что у наших двух казаков.
Мы это выдержим. Зато вот он. Вот он, Тибет. Теперь только исследовать, смотреть, записывать, делать новые открытия. Выдержим.
Хозяин Михайлович больше не может.
Что? Что такое, Иринчеев? От тебя не ожидал. Бравый казак, бурят, храбрый, выносливый, помощник мой. Смотри-ка, смотри, Иринчеев, что за животное? А? Похоже на нашу лошадь, только меньше. Ноги короткие. И смотри, смотри, какая шерсть, смотри.
Кыргыз называет ее Кыртак. Монгол Тахи. Дикая лошадь, однако. Ничего особенного.
Что ты? Ничего особенного. Что ты говоришь, Дандок? Ни один европейский ученый никогда не видел такую лошадь. А я уж и не чаял. Ах ты, Господи. Только здесь, в джунгарской пустыне, в самых диких ее местах, можно повстречать эту дикую лошадь. Так, животное невысокое, с большой головой лошадка, с коротковатыми, но очень крепкими ногами, короткой щеткой, торчащей гривой, с наполовину голым хвостом. Да-да-да, немного похоже на осла, но форма головы, копыт, мозолей на задних ногах – характерные особенности лошади. Ах ты, Господи, да быть бы хоть один экземпляр, а, Дандок?
Не дадутся. Чутко, однако, убегает. Кыргыз-охотник может шкуру достать, однако, я скажу.
Ну хоть шкуру, а? Ведь сокровище в коллекции-то будет.
Твоя лошадь, однако, лошадь Пржевальского.
То почему же это моя, а?
Ты нашел, однако. Вы смотрел, другие смотрели, не видели. Ты увидел, удивился, нашел. Записал, однако, для коллекции.
Да, лошадь Пржевальского. А что, не дурно? Дикого верблюда нашли, дикого медведя особенного. Ведь нашли, а, Дандок? А теперь вон, дик. Какая лошадь. Нет, братцы, нет. Не напрасно приняли мы столько мучений. Не напрасно страдали от жары и холода, голода и усталости. Сделали мы с вами кое-что. Ей-богу, сделали. Для науки, для отчизны. Сделали. Thank you.
Вы слушали радиоспектакль «Неутомимый» о знаменитом русском путешественнике, ученом, первооткрывателе, исследователе азиатских районов нашей страны Николае Михайловиче Пржевальском. Автор сценария – Зоя Чернышова. Режиссер-постановщик – Нина Бирюлина. Роли исполняли Пржевальский – Евгений Киндинов. Семенов-Тяншанский – Евгений Евстигнеев. Макарьевна – Татьяна Пельцер. Голос неведомого – Нелли Пшонная. Коля Ягунов – Борис Шувалов. Михаил Пыльцов – Владимир Пинчевский. Дандок Иринчеев – Роднер Муратов. Петр Козлов – Владимир Вихров. Полковник – Олег Макшанцев. В эпизодах и массовых сценах – артисты московских театров. Ассистент режиссера – Михаил Розенберг. Музыкальное оформление – Елены Носковой. Шумовое оформление – Татьяны Стальновой. Звукорежиссер – Борис Жорников. Звукооператоры – Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко. Редактор – Вадим Люстров. Дорогие радиослушатели, если вы захотите поделиться с нами своими впечатлениями о спектакле, высказать свои замечания или пожелания, мы будем рады узнать об этом из ваших писем. Наш адрес – 113-326, Москва, радио, Главная редакция радиовещания для детей.